Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии я, ведущая Мария Заостровных, и мой сегодняшний гость – отец Алексей Яковлев, настоятель храма Святого Николая Чудотворца на Синих Камнях, это город Екатеринбург. Христос воскресе, батюшка!
Поистину воскресе, праздником!
Так уж получилось, что первая тема у нас не совсем радостная и не совсем пасхальная. Поговорим мы, нашу сегодняшнюю программу с новостей мировой политики, а именно поговорим про ситуацию в Сирии, которая обострилась, как мы знаем, в ночь на 14 апреля. Я напомню, США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии. Поводом к этому послужила информация о том, что в сирийском городе Дума было применено химическое оружие. Вашингтон, Лондон и Париж ответственность за это возложили на правительственную армию. Сразу же скажу, что никакого реального ущерба эти удары не принесли, то есть часть выпущенных ракет просто сбили, часть попали в цель, но никаких важных объектов зданий не было задето. Также, слава богу, обошлось без человеческих жертв. Понятно, что на сегодня более-менее все как-то успокоилось, устаканилось, но все мы прекрасно понимаем, еще раз поняли, да, что в любой момент эта ситуация может качнуться в любую сторону. Отец Алексей, вот после всех вот этих вот тревожных, скажем так, новостей, у вас не появилось какого-то такого тревожного чувства, предчувствия, боязни войны?
Ну, то, что это дело было на Светлую Седмицу, в общем, наверное, тем, кто помнит историю, это непривычно как-то, потому что мы помним, что и Югославию бомбили как раз на... Вот, и это вот предчувствие каких-то ужасных вещей, оно, наверное, всякого человека, когда он видит то, что происходит, то, что случается именно вот так вот. Оно у всякого человека есть, то есть здесь совершенно без разницы, кто он, верующий, неверующий, русский там или сириец, и уж тем более сириец. Вот, и похожее, наверное, чувство... Прошло ведь уже почти 20 лет, да, с 99-го года, с Пасхи 99-го года. Похожее чувство, наверное, многие наши соотечественники испытали, когда бомбили, еще раз говорю, Сербию, ну, Югославию в то время. Вот, и это чувство, оно не безосновательное, вот, тем более, что эти 20 лет, в кавычках, конечно, не прошли даром, вот, потому что, ну, с другой стороны, опять же, сравнивать, все-таки надо признать, что для, ну, нравится или не нравится, для нас... Европа более ценна, чем Восток, пусть даже и Ближний. Вот это не то, что она для нас более ценна, а мы же прекрасно понимаем, что события, которые происходят в Европе, почему-то так или иначе касаются нас как-то сильнее. Но, с другой стороны, нельзя не признать, что то, что вот в Сирии произошло, нас коснулось, может быть, и мы это почувствовали с той же самой степенью, как и в те времена. Потому что, во-первых, там, мы прекрасно знаем, там есть наши военные, довольно много. И мы также еще прекрасно понимаем, что все это в контексте такого противостояние между Россией и значительной частью стран. Вот, и поэтому отсюда именно как раз, то есть в 99-м году было понятно, что особо никакой роли, скажем так, наша страна не играет. Ну, то есть разрушенная, значит, списанная и все такое прочее, и особо ее никто и не занимается. А здесь очевидно, что это все, еще раз говорю, в контексте все-таки не противостояния там какой-то Сирии с демократическими странами, больше вот так вот. И поэтому, конечно, это очень тревожно, заставляет как-то по-другому, конечно, смотреть на вещи, а это непривычно, потому что мы все-таки привыкли к тому, что мы живем довольно, ну, сравнительно мирно, конечно.
Собственно, жить-то теперь вот как с этим обновленным мироощущением?
Ну, здесь, во-первых, я думаю, что стоит немножко ограничиться, кто хотя бы это может делать в разных военных, стратегическо-тактических предположениях, потому что все такие прямо генералы, вот все так прекрасно разбираются в современной стратегии, у кого сколько чего есть, кто кого заборет, кто кого победит. Ну, вплоть от того, что в одних комментариях мы читаем, что еще шажок, и бедные, несчастные западные армии, западные вооружения, они будут рассыпаны в прах. И наоборот, мы читаем, наоборот, что все, что предлагает, так сказать, или показывает российская армия, это все туфта, вот, и все такое прочее. Но я думаю, что вот эти вещи как-то, они, наверное, в наше рассмотрение не должны входить, потому что вряд ли так много наших специалистов прям по вооружению или по стратегии современной войны.
Нет, специалистов-то, конечно, мало, и все они на своих постах сидят.
Специалистов в социальных сетях.
Да, вот, все.
И таких вещах, я думаю, что не очень много. Вот, и даже если они есть, а вот я подозреваю, что они постараются либо не высказываться, либо высказываться так, чтобы их...
Чтобы панику это... хотя бы не наводить.
Нет, не дело не в панике, это же военная ситуация. Угу. А вот она предполагает маскировку. Поэтому лучше, чтобы правды никто не знал. Не из злобности, а из военной необходимости. Вот. У нас, я про это дело думал, у нас, я думаю, что есть некоторое количество людей, от которых от выдержки, от терпения, от разумения, от гордости или негордости которых зависит больше, чем всех остальных, от всех остальных. И в общем эта ситуация достаточно стандартная, то есть мы молимся во время богослужения о властях, о воинстве и так далее. Надо, я думаю, еще раз отставлять, ну, по крайней мере, христианам те или иные любови, нелюбови к властям, к тем, кто воюет, тем, кто оружие в руках держит, кто такие решения принимает. И не стесняться, но все-таки и на службе, ну и как бы дома все-таки молиться за этих людей. Вот и весь сказ. То есть это, конечно, будет выглядеть, опять же, в русле того, что ах, эти, значит, православные христиане, они опять поддерживают там государство и все такое прочее. Вот, но это ерунда. Потому что, еще раз повторюсь, что доморощенных аналитиков вагон и маленькая тележка, получается всегда. А ну, просто так вот, без всяких сотрясений воздуха, честно молиться там за раба Божия Владимира Владимировича там, или еще кого-нибудь.
Дмитрий Анатольевич.
Ну, я это еще тут как-то выбирает каждый, так сказать, кто знает, тот вот о том молится. Кто-то знакомый, может быть, там в Сирии есть. Прекрасно, мы понимаем, там, священники там или военные, ну, естественно, говорю, военные и так далее. Поэтому надо молиться просто за них и надеяться на то, что Господь разум и терпение всем даст. Не только, я имею в виду, вот, нашей стороне, ну, мы сейчас в таких терминах же вынуждаемся рассматривать ситуацию не только с нашей стороны, но и с той стороны. Потому что все-таки, опять же, да, это все далеко происходит, но не очень далеко. Тут, видите, совет такой довольно простой, в крайности не кидаться, и, кажется, все скажут, ой, это банальщина. Ну, надо, значит, многие прекрасные советы очень банальны на самом деле. И надо, опять же, прекратить значительную часть банальщины, воспринимать как что-то такое серое и никчемное. Именно как раз сейчас время таких поступков, которые могут восприниматься никчемными, какими-то серенькими, неяркими и все такое прочее.
Я здесь с вами абсолютно согласна. Как бы банально это не звучало, еще раз повторюсь, но мы с вами, христиане, знаем, что сила молитвы и не на такое способна. Ну что ж, вот на этом, наверное, мы и закончим обсуждение вот этой вот темы. Далее мы перейдем уже к российской повестке. Поговорим про популярный мессенджер. На радиоканале «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Яковлев. Несколько дней в России стараются заблокировать популярный мессенджер Telegram. Причиной блокировки послужило то, что владельцы этого средства связи отказались предоставить ФСБ ключи для шифрования. Это значит, что службы безопасности не смогут прочесть сообщения пользователей. То есть этот мессенджер можно использовать в террористических целях, для распространения наркотиков и для других незаконных дел. Несколько слов скажу о том, как этот процесс идет. Уже придумано несколько способов обхода этой блокировки. Во-вторых, из-за попыток Роскомнадзора, именно он выполняет блокировку, пресечь эти попытки обхода и добиться того, чтобы перестал все-таки мессенджер работать, несколько других мессенджеров и интернет-площадок испытывают сбои в работе. А Telegram, кстати, работает без сбоев. Так, как относятся пользователи? Ну вот, довод о том, что блокировка мессенджера поможет в борьбе с терроризмом, мягко скажем, их не убедило. Ну, то есть, всем же понятно, да, что найдется другой способ связи и общения, и точно так же наркоторговцев это никак не касается. Ну, и есть, конечно, другие сайты, на которых открыто пропагандируются всякие нехорошие вещи, о которых я тут уже не раз упоминала, и их заблокировать почему-то не могут. Отец Алексей, вот вы как, Телеграмом пользуетесь? Сразу вопрос такой.
Нет, я даже не знаю, что это такое. Это, видимо, что-то вроде WhatsApp.
Да, это что-то вроде WhatsApp, только...
С более расширенными, да, возможностями.
Да, да, только Telegram.
Один называется. Из многочисленных, как это слово-то?
Мессенджеров. Мессенджеры, да.
Я, с одной стороны, как это... Сейчас вспомню формулировку века 19-го. Там был такой журнал «Телеграф». Но он не был, но он был в значительной части мессенджером, наверное, то есть какую-то весть он нес. А вот. Когда его закрыли, то вот одна из реакций Жуковского, что ли, если я не ошибаюсь. Не помню сейчас уже. Ну, неважно. Он говорит, я рад, что Телеграф. Сбиться можно. Я рад, что «Телеграф» закрыли, но мне жаль, что он закрыт. Вот эта вот ситуация примерно так, я думаю, что и очень хорошо, вернее, вот эти слова очень хорошо описывают такие ощущения по этому поводу. Но я думаю, тут проблема следующая, что, в общем, ну, понятно, что не очень здорово, когда там та или иная вот эта такая система закрывается, потому что действительно какие-то неудобства. Видите, мне это просто рассуждать, я поскольку вот выяснилось, что я даже «Телеграф» и «Телеграм» путаю. Хорошо, хоть не с Почтой России. Вот. Но мне кажется, что тут вот что. То, что я успел, так сказать, прочитать, посмотреть, ну, в смысле, мне показалось, что «Телеграм» — это такое знамя свободы. Значит, что мы соответствовать этим режимным требованиям ФСБ не будем, значит, свобода во всем попирается, и поэтому мы будем изо всех сил сопротивляться этому нажиму со стороны всяких разных государственных органов подавления ФСБ,
ну, там,
наследницы КГБ, НКВД и все такое прочее. Ну ладно, хорошо, я понял. Я думаю, что тут ситуация немножко принципиальная. Если бы речь шла о том, что этот самый «Телеграм» сказал бы, что вот мы, ну, хотим соответствовать изо всех сил и все такое прочее, то это, ну, один подход. Если на самом деле все понимают, что речь идет о том, что а давайте мы будем демократические процедуры использовать и поддерживать только в правильных странах, а не в таких плохих, как Россия, то тогда, наверное, как-то вечер перестает быть томным, а вот, и, соответственно, ну, значит, тогда в свободе передвижения информации и все такого прочего, наверное, «Телеграмму» лучше работать где-нибудь в другом месте, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, где там же все очень свободно. Поэтому, раз вот такая ситуация, ну, наверное, видимо, так надо поступить. Это вот всегда такая обоюдоострая ситуация, то, что вот с одной стороны прямо свобода, 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 а с другой стороны безопасность, безопасность, безопасность. И каждый раз приходится, ну, видимо, так или иначе находить какую-то золотую середину. Это для государства это не очень просто, потому что это даже такая достаточно неуклюжая машина. Временами, правда, довольно интересно действующая, так остро, а иногда и очень неуклюже. Ну, что теперь поделать?
Отец Алексей, а каким мессенджером вы пользуетесь?
Я смс-ками пользуюсь. Я немножко пользуюсь этим ватсапом, но это некоторая вынужденность, потому что ватсапом пользуются всякие разные.
Хорошо, вот на примере ватсапа. Вот ватсап завтра заблокируют. Что вы будете делать?
Ничего не буду делать. Я возрадуюсь. Вот честно признаться, я возрадуюсь. Признаюсь, да, потому что это вот не та ситуация. Если я про это же думал, да, что мне достаточно легко и свободно рассуждать, потому что телеграммом не пользуюсь, но есть какие-то важные средства связи или получения информации, которые мне так или иначе ценны. И больше даже не для, как сказать, передачи информации, не для общения, да, я достаточно мало этим пользуюсь. А именно вот я подумал, вот хорошо, у меня лента в Facebook выстроена так, что там очень много получается всяких хороших современных произведений, которые мне интересны. И вот, допустим, Facebook мы запретили, тем более, что, ну, вот, мне будет это, как бы, ну, конечно, неприятно. Неприятно, но я особо не расстроюсь, честно говоря.
Серьезно, вот абсолютно честно, вопрос, который лично мне задала прихожанка одного из храмов города. А обходить блокировку Телеграма – это грех или нет?
А зачем?
За как? Чтобы продолжать пользоваться мессенджером?
Ну, я в этом ничего не понимаю, честно говоря.
Ну вот запретили, вот ситуация выглядит так. Телеграм запретили, все, им пользоваться нельзя. Вот я христианин, мне сказали, нельзя этим пользоваться, все незаконно. Но есть некие там средства, когда ты раз одну кнопочку нажал, и все, и ты можешь дальше продолжать пользоваться в обход вот этих вот всех.
Ну, я думаю, это немножко нечестно будет. Вот честно. Вот,
это нечестно.
Нет, раз абсолютно честно, это будет как-то, ну, неверно, что называется. То есть решение это, ну, все-таки законное, так? Оно не касается каких-то там собственно христианских убеждений или неубеждений, на мой вкус. Вот. И я уж как нравится, мне не нравится, я подчиниться этому решению все-таки, наверное, должен. Тем более должен, что с меня никто за это, честно говоря, я думаю, что и не спросит. Пользуется он этим телеграммом, не пользуется он этим телеграммом? Да, наплевать на самом деле. Обходит эту блокировку. Именно как раз интересно будет соблюдать это, ну, как сказать, запрет, скажем, да, именно в том плане, что тебя никто за это на цугундер не потащит на самом деле.
От себя скажу, что любое достижение человечества, любое достижение цифровых технологий можно использовать как на благо, так и во зло. Соответственно, как его использовать, опять же, выбор за вами. У нас еще одна тема впереди, и поговорим мы про происшествие в городе Стерлитамаке. Точка зрения на волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии Мария Заостровных и отец Алексей Яковлев. Поговорим про город Стерлитамак. Там школьник устроил резню. Девятиклассник, напомню, с ножом напал на двоих одноклассников, ранил их, ранил учителя, а затем совершил поджог здания, попытавшись покончить жизнь самоубийством. Но, к счастью, он выжил. А до нападения он опубликовал видео из американской школы Колумбайн, где в 99-м году два одиннадцатиклассника также организовали массовые убийства.
Связано ли уж так это сильно с тем самым Колумбайном или нет, я не знаю, что тут впереди, что после. Вот, потому что я помню свое школьное время. Ну, это советское, достаточно такое позднесоветское время. Вроде как раз вот то приятно золотое, значит, когда ни-ни и все такое прочее. Вы знаете, ну, да, наверное, подумать о том, что там кто-то бросается с ножиком на учительницу, казалось бы, нельзя было. Но я помню, что у нас отдельные, так сказать, товарищи там, с психическими проблемами. А если говорить об отношениях между детьми, ну, между этими учениками, это я не знаю, мне такое ощущение, вот я на своих детей смотрю, вроде им даже как-то это, все-то не расскажут же, конечно, но тем не менее, вроде у них попроще, лишний раз они не выхватят где-нибудь, так сказать, на стадионе, ну, то есть я не думаю, что это уж так уж сильно с Колумбайном этим связано, просто если проблема жестокости сама по себе, вне зависимости от Колумбайна, существует, или неадекватного поведения, а вот, то да, она может приземлиться, ну, то есть человек так вот настроен, в подобных, там, не знаю, группах, или осветиться, в кавычках, вот такими нападениями школьников на своих товарищей, на учителей. Сколько в этих нападениях просто, ну, психической болезни и сколько идеологии, я не знаю. А вот, и поэтому как-то, наверное, рано какие-то выводы просто делать.
Но тут, вот, смотрите, как бы с одной ситуации, вот с этим же школьником, да, во-первых, абсолютно уже доказано, что он сидел вот в этих группах, там, в каких-то фашистских группах, вот в группах вот, это, вот этих вот колумбайнов, которые обсуждали, да. И тут же еще, видите, какой факт действует. Вот одно дело, когда ты один сам в себе варишься, да, тебя там кто-то обижает, ты там какие-то в уме планы мести строишь и там построил и забыл. А тут ты пришел в конкретное сообщество, где там 20-30 человек, такие же, как ты. Ты понимаешь, что ты не один. Они там периодически выкладывают какую-то информацию касаемо того, что, как вообще это сделать, как там, не знаю, оружие в школу пронести, как там вот это все организовать. И ты понимаешь, во-первых, что ты не один, что есть еще люди, которые вот так же мыслят, как и ты, которых также гнобят, да, как и тебя, что есть реальный способ, как это сделать, так, соответственно, почему бы это не сделать? Если ты каждый день про это читаешь в этой же самой группе, то есть ты там ВКонтакте проводишь, современные школьники, ну, там часа по 4 они проводят, да, ВКонтакте. Правда. Вот, пожалуйста, вот оно в итоге вот этим и заканчивается.
Понятно, что это сообщество, наверное, является каким-то катализатором происходящего. Наверное, да. Это еще один, так что называется, кирпич в стене. Это правда. Но еще раз, надо смотреть все-таки на саму проблему, а не на ее, хоть и очень яркие, и очень там, кровавые даже, но побочные вещи.
В чем решение это? Ну, понятно, что можно там школьников изолировать, там, значит, можно закрыть контакт, можно школьников изолировать, посадить вот в темную комнату без окон. Но это же не выход, понимаете?
Ну, это вообще, кстати, может быть и выход. Значит, можно здесь пользоваться словами Священного Писания. Надо и то делать, и другое не оставлять. Я имею в виду, что как бы противоречу сам себе, что, как мне кажется, там какие-то меры бывают достаточно поверхностными или какой-то стрельбой из пушек по воробьям, но иногда, когда вот плохо совсем приходится, надо стрелять из пушек по воробьям, там, Роскомнадзором по телеграмму. Но это больше проблема, еще раз говорю, наверное, человеческая, школьная, почему так происходит и так далее. Вот, и, то есть, и надо и заниматься, получается, чисто запретить, ну, слежением, слежкой, запретом, значит, и всеми такими прочими вещами. Для этого меч и нужен. А с другой стороны, мы же понимаем, что этим одним ограничиться будет действительно... можно будет сделать. Что-то нам подсказывает, что вот этого не хватает. Я так подозреваю, что в Китае, кроме большой защитной стены интернетной, что-то еще есть, наверное, кроме всего прочего. Что-то еще есть. То есть я не к тому, чтобы нам ориентироваться на Китай или нам еще куда-нибудь ориентироваться, но просто к тому, что кроме, тоже банальщина вроде, кроме запрета этих групп, это же сами пользователи жалуются, наверное, вот. Вышел человек, посмотрел, сказал, что это за ерунда, дайте, надо пожаловаться, посмотрели, запретили. Вот. Но проблема внутри там школ, расслоение там, значит, расслоение в обществе и все такого прочего, она, наверное, если ее решать, стараться, по крайней мере, решать, она как-то скажется и на этих. Есть еще один момент, момент злонамеренности. Вот еще раз к вопросу о запретах. Момент злонамеренности, когда человек намеренно пользуется всеми благами или группа какая-то для того, чтобы делать зло. Ну, вот, это тоже с счетов сбрасывать никак невозможно. То есть если, ну, грубо говоря, если там, не знаю, преступники, если там, не знаю, шпионы, могут ли быть шпионы? Да. Но у нас в какой-то момент, видимо, родилось то чувство, что да, зло есть, но тех, кто это зло делает, или тех, кто пропагандирует, или, ну, их таких вот нету. Оно неизвестно откуда берется. Вот. Вернее, нет, известно откуда оно берется из этой страны.
Это чьи-то другие дети, это вот не мои дети, ну,
да,
это вот
да,
не мои
это,
соседи,
это
тоже, вот не
да,
я.
Да, вот это такая страна проклятая.
Менталитет у нас такой там, ну, это, да. Дороги у нас плохие, значит, что он... Но тут, да, соглашусь, в данной ситуации, вот с учетом всех наших реалий современных, да, в том числе и развития цифровых технологий, действовать действительно надо вместе и сообща. Ну что ж, отец Алексей, спасибо вам большое за участие. Информационно-аналитическая программа «Точка зрения» на этом подошла к концу. А напомню, что в студии были ее ведущая Мария Заостровных, а также отец Алексей Яковлев, это настоятель храма Святого Николая Чудотворца на Синих Камнях, город Екатеринбург. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».